Одна из трудностей современного нашего периода заключается в том, что на наш бедный народ в связи вот с этим революционным переворотом, который в очередной раз совершили большевики, набросилось очень много всяких таких проблем и всяких зложелателей, и всяких идей, против которого у нашего народа совершенно не было никакого ни понятия, ни противоядия, ни готовности, и даже не было возможности по времени проводить какие-то исследования. И вот среди этих таких трудностей, ну вот хотя бы массовая такая наркотизация или свободная торговля водки и так далее, и так далее. Вот в этих условиях наиболее оперативными оказались люди, которые ну, вот, занимались чем-то таким нелегальным и как-то были не в ладу с законом. И когда оказалось разрешено все, что не запрещено, вот возникли такие трудности. Вот такая зараза, как планирование семьи, это тоже одна из этих вот туч, которая принесло западным ветром на нашу землю. И вот здесь нам нужно, наверное, в этой секции будет много всяких разговоров, и будем рассматривать практический аспект разных оттенков этой проблемы. А я хотел поговорить вот, ну, о самом таком взгляде, таком, может быть, трудно воспринимаемом, но очень, мне кажется, важном, таком богословско-теоретическом. Вот само понятие планированной семьи, оно является кощунственным, потому что однажды на земле Бог создал человека, и этот процесс продолжается. Господь сказал, что я и до ныне делаю. Поэтому в процессе рождения детей участвуют не только два человека, мужчина и женщина, но участвует еще и Бог. И вот само понятие планированной семьи как-то априори уже исключает Бога. Поэтому здесь уже элемент кощунства. Поэтому даже когда человек, поддавшись вот этой либеральной пропаганде, там и секуляризируется, и феминизируется, и либо либерализируется, то он должен как бы знать и чувствовать. И многие люди, русские, это чувствуют. Потому что когда у нас был пресс такой определенной идеологии, в общем, большая часть народа стояла в оппозиции внутренней этой идеологии. И, естественно, как-то вот чувствовали, понимали, ну, грубо говоря, что по-божески, а что нет. И вот в этом, в самой идее планирования семьи, вот заключено безбожие. Поэтому нам нужно понимать, что это продукт как раз такая вообще идея нашего мира, который отошел от Бога. Это первый аспект, который мне хотелось бы, чтобы всеми нашими доброжелателями был бы хорошо усвоен. Второе. Не все то, что пришло к нам с Запада, то дурно. Но знать истоки, вот, например, мы исследуем феномен там, сектантства, и изучаем секты, их природу, и всегда смотрим, кто основоположник. Вот в силу того, что основоположник нашей церкви является Господь Иисус Христос, и вот мы можем эту всю историю проследить, то у каждой так называемой церкви современной существует какой-то некогда родившийся на земле лидер. Иногда довольно давно, а иногда прям совсем недавно. И потому что до него ничего подобного не было. Так вот, основателем вообще этой идеи является женщина, которая, это тоже должна знать, по фамилии Зангер, которая сотрудничала с Гитлером, и в основе идеологии ее заложено очень много, что Гитлер хотел использовать и использовал на оккупированных землях. С одной только целью – депопуляция, то есть уничтожение данного населения. Потому что, хотя германские народы – это тоже не один народ германский, это много народов, Германия – многонациональная страна. И германские народы все-таки были немногочисленны. По разным причинам это происходило, и в основном так же из-за междоусобных войн. И, конечно, Гитлер проводил и бесчеловечные опыты над людьми с целью достичь возможности, чтобы немецкие женщины рождали по двойне, по тройне, например, стремилась к увеличению. А другая сторона этой медали – сокращать народы, с его точки зрения, которые лишают немецкие народы жизненного пространства. И вот в эти народы попали цыгане, евреи и славяне. Вот куда и мы с вами, так сказать, попадаем. И славян было много. Несмотря на гражданскую войну, коллективизацию, инспирированный голод, не только в Поволжье, а на Украине, там, на Белоруссии, умерли десятки миллионов людей, но все-таки Россия была страна еще пока еще многонаселенная. И, конечно, Гитлер был крайне заинтересован, чтобы это население сократилось. И вот основные из идей были это стать, чтобы была доступна порнография широкомасштабно. Потому что если детей развратить с молоду, то, конечно, они не смогут создать нормальную семью. Если не будет нормальной семьи, значит, не будет детей. И так далее. И потом очень важно вообще повредить семью. Почему? Потому что в какой-то семье такой, ну, допустим, неполный, происходят всякие аномалии воспитательные. И, кстати, и интеллектуальное вырождение тоже наблюдается. Вот один рабочий, я забыл его фамилию, провел такую статистику по тем вузам в Москве, которые являются элитными. Оказалось, что в элитных вузах учатся детей из неполных семей только 5%. И не потому, что там у них нет возможности нанять хороших репетиторов. Потому что из полных семей поступают люди и из бедных семей. Вот такая некомфортная ситуация для дитя, она приводит к тому, что он не в состоянии получить хорошее образование именно из своих интеллектуальных возможностей или возможностей психических. Вот, то есть тоже такой удар на семью, он производит вот такие действия. Но, к сожалению, несмотря на то, что Нюрнбергский процесс привел к тому, что многих, ну не многих, некоторых повесили, некоторых осудили пожизненно, некоторых на многие годы, тем не менее, когда кому-то это выгодно, то эти идеи начинаются опять внедряться, независимо ни от чего, в силу того, что в этом кровно заинтересован человек. И вот такая идея планированной семьи целиком, просто вот наша российская ассоциация планированной семьи, это просто они сами себя рассматривали, сейчас это, конечно, маскируется как филиал такой международной организации. И вот это нам тоже нужно знать. И вот все издания, которые финансируются, все идеи, программы и так далее. Потому что все это выработать, придумать на российской почве, это ну, просто невозможно. И поэтому берутся западные аналоги, и эти люди специальным образом ангажированы, потому что, ну, трудно поверить, чтобы психически нормальный человек вот, начал вдруг говорить о безопасном сексе и так далее, и так далее. Я вот у одного доктора медицины, женщины, спросил, ну, я говорю, ну, у вас же есть же внуки, наверное, дети. Нет, дело в том, что уже настолько, как какой-то термин, который сначала вызывает шок и недоумение, а потом при частом повторении к нему привыкают. Вот. И также здесь нет, все совершенно нормально. И вот, вот этот аспект нам тоже важно всегда помнить, что Россия и народ, его, конечно, никогда не слушают, это понятно, крайне не заинтересованы в этой идее планерной семьи. В силу того, что мы вымираем, то есть нам нужны новые, так сказать, чада в наших семьях. И это вымирание будет продолжаться. И, конечно, это приведет к тому, что на этой земле будут жить совершенно другие народы. Раньше нам это не грозило. Потому что мы живем по большей части на таких широтах и в таких условиях, где вообще люди не живут. Вот в Канаде полно таких земель, там тысячи, сотни тысяч квадратных километров, там люди не живут. Но при современных технологиях и при добыче нефти, газа, вполне это можно заселить и каким-то образом использовать. И нам нужно относиться вот к этой идее планирования семьи не к чему-то такому терпимому, допустимому, а как вот к чему-то бесконечно враждебному существованию самого нашего народа и крайне опасному. Каждый импульс любой идеи, которая оттуда исходит, как крайне представляющая опасность для наших детей. Вот теперь можно рассмотреть те силы. Они известны, которые стоят за этими идеями. Потому что вообще использование демагогии для сокрытия своих каких-то замыслов это давно известный прием. И, в общем, само слово демагогия, если кто не знает, это значит руководить народом. Потому что народу нужно объяснить. Потом нужно часто повторить. Потом народ привыкнет, потом поверит, а потом будет считать, что это есть норма. Вот такой постепенно происходит процесс. Я однажды присутствовал на таком круглом столе, который собрался по поводу, уже постфактум, принятия закона о том, что смерть мозга является смертью человека. Аналог тому, который был в США. Спрашивается, ну почему в каком-то, это я не помню, наверное, был 95-й, что ли, год. Ну что, в 95-м году это, что ли, самый важный закон для Государственной Думы? Почему он вдруг был принят? И вообще, откуда появляются законы? Дело в том, что всегда существует группа людей, которые из своих групповых интересов, им очень важно иметь какой-то закон, с помощью которого они смогут делать свои дела. Вот, их интересующиеся. Потому что любому вот, ну, москвичу или жителю Тамбова подойти и спросить, тебя вообще интересует смерть мозга и как это относится вообще к смерти человека? Вообще не поймет, о чем речь. А речь идет о том, что тем, кто занимается трансплантацией, нужны доноры. И поэтому, когда смерть мозга является смертью человека, и когда не существует презумпции несогласия человека на того, чтобы отдать свою печень, почки, то расширяется возможность вот этого донорства. Вот и понятно, что люди, которые в этом заинтересованы, они закон приняли. И тогда какое-то началось брожение в народе, потому что это было озвучено, что вот закон принят, а что за ним стоит? И вот собрали православных, иудеев, мусульман, буддистов, потом был баптист, и, по-моему, все. И спрашиваю, вот вы, как называют нас, религиозные деятели, как вы к этому относитесь? Еврей, буддист, баптист, православный, да, католик еще был, и сказали, это категорически невозможно. Почему? Потому что любая конфессия считает, что смерть человека – это остановка сердца. И что вот это, конечно, тем более сам Шумаков, который там присутствовал, естественно. Когда я у него спросил, вот как Валерий Иванович, насчет гарантии. Ошибка, говорит, 14%. То есть мы сейчас отменяем смертную казнь в силу того, что из 1000 убийц может один оказаться невиновным. И это действительно правильно, чтобы не было смертной казни, там, чтобы было пожизненное заключение. Вдруг человек через 60 лет покается, надо дать ему возможный шанс. И вдруг действительно невинный может быть пересмотреть, это все правильно. Но здесь 14% ошибки, и это уже заранее спокойно в медицинском учреждении закладывается. Значит, вот такой сильный интерес... Потом уже позже, вот на последнем заседании Думы по поводу закона о биоэтике, Валерий Иванович сказал, о каких там вы говорите нравственных нормах, так называемых, когда мы спасаем жизнь людей? Понимаете, вот какие-то там нравственные нормы. Понимаете, значит, существует большая часть людей, для которых научные или, может быть, денежные, потому что трансплантация вещь дорогая, они превалируют над нравственными. И вот задача рождественских чтений вот такие маячки проставить, чтобы хотя бы это прозвучало вот в пространстве нашего российского общества, такие вещи, которые как бы, ну, обозначают, что ли, некий нравственный запрет. Это очень важно. Потому что потом это будет осмысленно. Вот вчера я беседовал с Владимиром Ивановичем Кулаковым, который занимается экскорпоральным зачатием. Понятно, что это такое? Ну вот. И он говорит, да, мы теперь разработали технологию, когда не берется несколько клеток, а один эмбрион приживается, остальные погибают. А разработана технология, когда берется только одна клетка. То есть, и это почему? И эта технология дороже. Но он говорит, надо эту использовать. Почему? Именно под давлением религиозной общественности. Потому что ему, Кулакову, я не знаю, насколько это глубоко искренне, но его удалось убедить, что все-таки убийство эмбриона – это все равно убийство человека. Но, по крайней мере, он услышал об этой проблеме. Раньше для него не было. Там еще другой доктор сидел, я забыл его фамилию. Так он, для него пока этого запрета еще не существует. Для него клетка – это еще не человек. Вот. И пройдет какой-то процесс, когда, может быть, это дойдет и до него. А Валерий Иванович, он, Владимир Иванович давно наш оппонент, и он уже, так сказать, наслышан об этих проблемах, и, так сказать, меняет позицию. Что есть большое благо. Вот то же самое с планированием в семье. Как, я почему именно такой экскурс дал? Потому что, ну, во-первых, это совсем свежая была такая проблема, которая решалась в Государственной Думе. А еще потому, что и вот там виден очень характерный механизм. Потому что операция по пересадке сердца стоит 150 тысяч долларов. И все мы знаем, что это достаточно хорошие деньги. Вот. И теперь спланированный всемир. Какие силы за этим могут стоять? Я понимаю, и, наверное, со времен конца 19 века ничего не изменилось такого. Запад нас, Россию, воспринимает, это, об этом говорят крупнейшие специалисты. Вот Биллингтон, например, крупнейший специалист американский по России, советник всех президентов, руководитель национальной библиотеки. Он написал «Икона и топор», книгу о России, такой фундаментальный труд при его жизни, ставший уже классическим. И он тоже пишет, что Россия, она для западных людей, она совершенно непонятна. И если бы мы читали о том, что пишут про нас на Западе, во Франции, там, в Америке, в Бразилии, то мы просто ужаснулись. Дело вот в чем, как это происходит. Ну, все мы более или менее представим, что пишет наша пресса о нашем народе, о России, о наших проблемах. Вот. А это еще в переводе на английский, французский, потому что откуда они черпают информацию? Это все утраивается, учетверяется, и поэтому образ России у западного человека, ну, это такой снежный кошмар, где бродят пьяные мужики вперемешку с медведями. И более того, это находится где-то очень далеко. Что где Россия? Это вот есть Сибирь, а Россия еще дальше. Вот такое восприятие России. И это не может никак не отражаться, несмотря, вот есть деятели, такие мудрые люди, которые пытаются вот этот образ разрушить. Потому что понятно, что если уж русские люди не знают русские культуры, то что может требовать от немца, от француза, там, от поляка? Но от поляка еще можно, потому что он в советской школе учился. Вот, поэтому есть такая... Общее такое распространенное мнение, которое против. Потом, все мы слышали о таком понятии, как вот, золотой миллиард. Есть такая идея, что земной шар не может прокормить полноценно, дать жизнь людям в количестве больше, чем миллиард. Поэтому главная задача – это сократить население везде. И это в большой степени удалось... Ну, кроме как и пока в арабском мире. Потому что приезжают люди, дают гуманитарную помощь, начинают лечить и так далее, и так далее. А потом внедряют вот эти идеи, что много детей не надо, что вот нужна стерилизация, нужно вот прозрачаточные средства, нужно вот, чтобы не была крепкая семья, что многодетность это плохо, это неправильно, это дико, это отстало. И так вот постепенно 10, 20, 30, 40 лет проходит, и у человека меняется представление. Меняется. Вот как у современных русских людей вот совершенно стерлось такое представление о том, вот, ну, что нормальная жизнь – это и есть семья. Потому что даже академик Академии образования, ее президент, вот я в интервью читаю, пишет, что вот наши учителя поставлены в сложные условия, там много перечисляется, но среди прочего учительницы в школе трудно найти партнера или супруга. Понимаете? Это говорит академик, это говорит президент. Вот, понимаете, какое отношение? И это же произошло за 10 лет. Вместо того, чтобы учить детей целомудрию, воздержанию, учить их готовиться к семейной жизни, им предлагают безопасный секс, им предлагают ранние половые связи, им предлагают противозачаточные средства. Еще одна сила, которая за, это есть бизнес. Потому что фармакологические корпорации, а мы теперь живем только в этом рынке, Россия уже почти ничего своего не производит, они нуждаются в рынках сбыта. И поэтому, если рынка нет, его нужно создать. Ведь люди есть, значит, они потенциальные покупатели. Поэтому нужно расширить этот рынок. Нужно людей научить этим пользоваться. И так далее, и так далее. Даже в силу этого согласно противодействовать абортам. Для чего? Чтобы контрацептивы покупались охотно. Одна моя знакомая аптекарша говорит: батюшка, давайте пункт откроем на территории храма аптечный. Я говорю: давайте. А что будем торговать? И я говорю: ну, она мне предлагала. И что? И на первым пунктом там стояли контрацептивы. Я говорю: ну как же это так? Ты что, я говорю, в Бога что ли не веришь? Она говорит: а на чем же еще деньги делать? Это, говорит, самая доходная статья в Москве в аптеках. То есть уже сознание сместилось. Представляете себе? И вот надо очень глубоко осознать, что это не пустяк. Это переворот сознания. Что вот отношение к семье, к браку полностью у большинства людей перевернулось. Что рождение ребенка воспринимается как, ну, трагедия, как неудобство, как не вовремя. То есть совершенно у людей мозги стали устраиваться совершенно по-другому. Результаты этого, вот этого периода, самые ужасные. Ну, например, только 5% детей в Москве рождаются, ну, здоровыми. Это официальная статистика. Ну, можете себе представить. И, конечно, у нас и детская смертность большая. Потому что все контрацептивы, абсолютно все, они являются провокаторами последующего аборта. Потому что человек думает, что, пользуясь контрацептивами, он спасает себя. Но на самом деле безопасного, и главное, само слово «безопасный секс», то есть как будто дети представляют опасность. Это очень серьезное, глубочайшее духовное повреждение. И вот нам нужно постараться писать такие статьи, распространять материалы, чтобы были какие-то, ну, контраргументы вот этой пропаганде. Потому что можно надеяться на известный здравый смысл в народе. Конечно, пропаганда вещь такая, ну, сильно действующая. Но, слава Богу, мы вот по тому, как мы в этой пропаганде сейчас варимся, мы все-таки отстаем от стран Запада. Вот у нас, кстати, вот именно голландские варианты предлагают, но у нас есть статистика и голландская, и американская. Вот, например, благодаря тому, что мы опаздываем, не можем догнать Америку пока. Вот в том, чтобы наших детей обучить безопасному сексу. И какой результат? Результат такой, что у нас пока беременности среди школьниц ровно в 10 раз меньше, чем в США. Несмотря на то, что там, ну, буквально первоклассницы могут все и бесплатно, и все научить, показать, и все это апробировано на целом народе. Вот таков результат. Есть уже и родная статистика. В Ярославской области после того, как детей Ярославля и области прогнали через специальные такие школы, где на 2 недели, сняв с уроков, детей этому обучали, количество венерических заболеваний выросло в 3 раза, количество преступлений на сексуальной почве у подростков в 2. Вот конкретный результат этой деятельности. И, конечно, это есть огромная опасность. Причем мы очень часто думаем, что вот те люди, которые этим занимаются, эти люди что-то недопонимают. Потому что они говорят, что вот они современные, а мы отсталые. Это совершенно не так. Дураков нет. Эти люди просто отрабатывают то, что им заплатили. Потому что не знать то, что в этом мире планирование семьи происходит, не знать статистику американскую, европейскую, это просто невозможно, это все опубликовано. Даже американцы в прошлом году выделили $72 миллиона на разработку программ по воспитанию целомудрия. Понимаете? Вот они уже наелись этого всего. А у нас это продолжается. Потому что, конечно, если Россия еще ослабнет, потому что, несмотря на все потуги, гражданскую войну вызвать никак у нас не удалось. Вот мы вот, ну, не хотим друг на друга идти. Никакие очаги на Северном Кавказе не вызывают глобальную войну. Россия на все усилия все-таки не разваливается на Уральскую, Дальневосточную там республику. Пока еще никак нет. Более того, сейчас разработана новая система ракет «Тополь-М», которой аналогов нет в Америке. Поэтому мы все пока еще сверхдержава. И, конечно, сами понимаете, вот как у нас, если два существуют, вот два магазина торгуют одним и тем же, и находится рядом. И ясно, что будет всяческая вражда и так далее, и так далее. Это неизбежно. Поэтому вот такая вещь, как потихонечку, лет за 30-50 вымирание, оно устраивает всех. И Европу, потому что она вымирает. И Шрёдер к власти смог прийти только благодаря уже турецкому населению Германии, которое почти целиком за него проголосовали, потому что он эту карту разыграл. И Франция. Поезжайте в Париж, вы увидите, что это совершенно черный город. Там люди белой расы, они живут в пригороде. И это, поэтому проблемы с Европой, они уже давно были решены. С Францией еще во времена Второй мировой войны. И, конечно, нас ждет то же самое. Это не значит, что я расист. Я совсем, пожалуйста, пусть и кто угодно приезжает и живет. Речь идет о нас самих. Что давать свою землю ценой своей смерти, но мы с вами доживем как-нибудь, а речь идет о детях и внуках. Вот этого делать не следует. Поэтому при каждой возможности каждый здравомыслящий человек, он должен стараться все время вести контрпропаганду на любом уровне. Индивидуальная работа с детьми, в классах, в школах, если есть возможность, программы на телевидении, на радио и везде. Обязательно нужно знать всех людей, которые этим занимаются, начиная от Кати Лаховой и кончая Гребешовой, и всех наших академиков и заместителей министра образования пофамильно. Кто в этом деле участвует? Потому что неизбежно они публикуют, они являются редакторами журналов и так далее. Так. Их всех знать. И нужно о них говорить. И нужно их призвать к совести. И это поможет, я вас уверяю. Дело в том, что русский человек, и это еще в деревне замечено, больше всего страдает не от того, что его побьют. Даже вот иногда детям скажешь, лучше ты меня отшлепал. Чем ругать? Или есть такое выражение, оно не литературное, называется «страмить», то есть подвергать сраму. Если выпукло и ярко объяснять, что вот такой человек, и не надо употреблять иностранных слов, там типа геноцид, это слишком сложно, что этот человек занимается уничтожением нашего народа. Что вот эти врачи убивают детей. Вот это надо назвать вещи своими русскими именами. И указывать фамилию, имя, отчество, желательно и адрес домашний, и место работы. Вот тогда обстановка может измениться. Потому что дело в том, что большинство, почему этих людей... вот финансируют из-за границы. Потому что они имеют должность. Потому что человек без должности, он мало что может сделать. Вот. А эти люди имеют должность. И, конечно, источником их жизни всегда является должность. Поэтому угроза лишения этой должности может заставить этого человека либо в подполье уйти, как минимум, либо прекратить эту деятельность. В силу того, что временно, не знаю насколько, но мы приняли модель демократического устройства. Мы к этому тоже не готовы. Потому что мы не знаем, как пользоваться демократией. Вот. В Европе там знают, что они народ, ну не весь народ, а обычно 20% активного народа, нанимают правительство. И это правительство должно на них работать. Должно налоги снижать, должно те программы. И за ними следят. Существуют люди специально такие противные, пишущие, имеющие журналистов, нудят. Нам приходится, хотя это не свойственно русскому человеку. Вот митрополит Кирилл вчера говорил, ну как это, почему священнослужители не участвуют в предвыборной кампании? Ну как я, вот священник будет говорить, голосуйте за меня, а не за Жириновского. Это же абсурд. Как это, я буду сам себя хвалить? А как, это же противоречит вообще устроению христианскому. Вот. Но, тем не менее, нас поставили вот в эти несвойственные нам россиянам условия. Мы привыкли, вот, есть начальство, есть подчиненные, и, так сказать, вот назначают. Все равно россияна стремится к этому. Вроде демократия, а все равно монарх наверху. Хотя и болящий, дай бог доброго здоровья. Вот. Но, тем не менее, это сохраняется. И мы должны использовать вот эти все возможные рычаги. И вот эти люди, потому что их очень мало, понимаете, они побоятся вот этого страма, и они побоятся, и это видно. Вот Екатерина Лахова, она даже когда ратовала за финансирование этой программы, потом, когда было голосование, она не стала голосовать, чтобы ее фамилия там не проскочила. Понимаете, как это важно? И если мы ее ославим, а для нее главный источник закона – это ее депутатское кресло, то как она выиграет на следующий год? А 4 года попользоваться вот этим, ну, хорошим таким жалованием депутата – это мало. Поэтому этим вполне можно управлять. И министром. Представляете, вот я часто реагирую, даже вот в какой-нибудь маленькой газете, какой-нибудь министр или зам, или генерал, что-то про себя услышать, на него это очень сильно воздействует. Поэтому даже если в какой-нибудь вот саратовской газете что-то опубликовано, надо обязательно номерок послать. Потрудиться, это недорого. По тому адресу. Я уверяю вас, не надо смеяться. Это серьезная работа. Просто у нас сейчас, если мы будем писать письма начальству и собирать подписи там за что-то, надо отвыкать от этого. Это советская жизнь уже кончилась. Понимаете, не дай бог она возродится когда-то. Сейчас мы вот в таких условиях. Нужно стараться уметь использовать те возможности, которые есть сейчас. И вот благодаря нашей с вами, так сказать, сотрудничеству, все-таки количество абортов в стране уменьшилось на 26%. А в Москве чуть не наполовину. Это, конечно, тут наш труд тоже присутствует. Поэтому будем трудиться. И если планировать семью, то это может только одним образом. Как это делали раньше наши предки благочестивые. Муж и жена вставали перед иконами и молились Богу, чтобы Господь подал им чад. Здоровых, крепких, любящих и родителей, и других братьев и сестер, и Бога. И пусть их будет много. Некоторые вот женщины, они считают, что если не использовать какие-то всякие хитрости, то им придется рожать каждые 9 месяцев. Надо им объяснять, что больше 5, редко 7 детей никогда никто не сможет родить. Это большая редкость. Вот среди московского духовенства только у 2 по 12 детей. А у следующего там 9, и еще у многих по 8, а уж обычно 2-3, больше не бывает. Вот это совершенно очевидно. И вот в нашем приходе, который несколько тысяч человек, мы провели статистику. Какая у нас рождаемость на 100 тысяч населения? Оказалось, у нас рождаемость совершенно аналогична, как в Индии. Только несколько превышает на 2-3 цифры. Понимаете? Оказывается, можно. И можно создать программы, которые будут помогать многодетным, потому что действительно трудно прокормить. И действительно, слава Богу, московское правительство многодетным квартиры дает. Это же тоже большое дело. Даром дают большие квартиры. Это же сотни тысяч долларов дарят. То есть есть возможности. И вот это надо пропагандировать. Вот этому надо посвящать свою жизнь, энергию. И особенно с детьми. Особенно с подростками. Вот, что я, собственно, хотел сказать. Если есть какие-то вопросы, то у меня есть вопросы.
Спасибо большое.